Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить об истории и культуре древних стран Грузии и Армении.
Да, и вот теперь надо сказать о литературе, конечно.
Вот Шатар Руставели, да. Если уж о нем заговорили, о даты его жизни и творчества.
12 век, середина. Вот. А я сейчас особо хочу сказать об армянской литературе. Дело в том, что вы знаете, вот как ни странно, у нас лучшее. Ну как лучше? На самом деле, на сегодняшний день Шатар Руставели у нас никто по-настоящему не помнит и не читал. Вот. Так же, собственно, как и всех остальных, нисколько не менее интересных грузинских авторов того времени. Но армянская литература для нас вообще прошла мимо, а там грандиозный просто... Но вы знаете, я вам скажу один интересный факт. Вот опять-таки, лучше всего это все увидеть, конечно. Вот когда приезжаешь в Ереван, а между прочим, знаете, Ереван был феноменом, который даже изучали социологи. Дело в том, что в Советском Союзе в большинстве городов складывалась многонациональная какая-то структура. В частности, Тбилиси был городом всегда таким достаточно полиэтническим, но в частности в рамках грузинского Тбилиси внутри существовал армянский Авлабар, этот легендарный, да, вот этот, который потом вообще был воспет поэтами.
Да.
Да, армянский район. Между прочим, Арам Хачатурян, великий армянский композитор, родился в Тбилиси, да, в Авлабаре. Да. Вот. Баку, тем более, там нефтяники, кого там только не было. На этом фоне абсолютно моноэтничный Ереван. Таких городов вообще на планете Земля буквально раз-два да и общался. Вот совершенно моноэтничный. Причем он не потому моноэтничный, что там кого-то выдавливали или дискриминировали, а вот просто вот настолько мощная культурная традиция, в которую надо либо входить и становиться армянином,
Либо которая просто выплевывает.
Да, либо которая просто выдавливает.
Да.
Вот. Хотя при этом армяне, кстати, народ совершенно не шовинистичный, между прочим. И к русским отношение, в общем, достаточно такое. Во всем Советском Союзе было и на постсоветском пространстве одно из самых, как бы, таких благожелательных по отношению к России. Именно в... И частые межэтнические браки там и так далее. И тем не менее, вот это мощная традиция. И вот, естественно, город красивейший, город весь построенный из розового вот этого вулканического туфа. Кстати, одно из самых потрясающих по красоте зданий – коньячный завод. Знаете, был знаменитый анекдот, что когда при Михаиле Сергеевиче Горбачеве сухой закон, был анекдот, что армяне начали пить коньяк из блюдечек с чашечками, чтобы сошло за чай. Вот. Кстати, самое страшное оскорбление для армянина – пить не армянский коньяк.
Вот уважение к собственным.
А армянский коньяк обознается, чтобы он был настоящий, не подделка, по одной простой детали, продаю секрет. Пробка должна вынуться рукой. Если понадобился штопор, подделка. Подделка. Вот, ну, армянский коньяк,
по сути, как у шампанского.
Да.
Только рукой.
Даже проще, с шампанского надо вывинчивать, а тут просто спокойно вынимается и все. Вот без всяких мускульных усилий. Вот это армянский коньяк, тот самый, который пил Черчилль всю жизнь. Вот.
Да.
Так вот, и вот один из самых знаменитых мест Еревана называется Матенадаран. Вообще, армянский язык, как французский, все ударения на последнем слове.
Да.
Все,
да.
Абсолютно. Так вот, кстати, насчет, вы говорили, схожей фонетики. Фонетика совершенно разная. Для армянского языка, как для древнего хетского, характерно в кучу согласные, в кучу гласные.
Mm.
Ну, как вам такая фамилия? Фрунзик Мкртчан.
Да, да,
да, да. Потому что фамилия произведена от армянского имени Мкртыч.
Mm.
Вот. Чисто армянское имя, больше нигде не встречается.
И ударение вот. На последний, финал.
Да, на всегда на финал. Вот, грузинский язык вокализированный. Mm. Понимаете, там Генацвале,
да, да,
Камарджоба. Да, там, да. Вот всегда в конце гласные, там совершенно разные. И грамматика разная. Армянский язык, как все индоевропейские языки, относится к флективным языкам. То есть с суффиксами, падежами и этими самыми... Приставка, суффикс, падежи, склонение, спряжение. Mm-hmm. А грузинский язык относится к агглютинативным. Там совсем другие принципы.
Mm-hmm.
Он в данном случае гораздо ближе к тюркским языкам, к африканским языкам, mm-hmm. там, вот, к японскому языку и так далее. Так вот, и вот что такое Матенадаран? Это музей-хранилище древних рукописей.
Mm.
Там единственные экспонаты – это рукописи.
Рукописи.
У входа в музей 12 статуй. Это 12 самых великих интеллектуалов средневековой Армении. Мавсес Харинаци – историк. Григор Нарикаци – поэт великий. Фрик, поэт, Егише, историк, Давид Анахт, философ-неоплатоник, там Мхитар Гераци, это древнеармянский Крылов, баснописец, mm. там Аванес Тулкуранци, Симеон, Иоанн Воротнеци, там Мкртыч Нагаш, Наапед Кучак, там и так далее. Это великие поэты. Кстати, в 20 веке Альфред Гарри Шнитке писал про музыку на их стихи. Поэты, философы,
мыслители.
Да. Скажем, ну вот история просто анекдотическая. Не откажу себе в удовольствии ее рассказать нашим слушателям.
Mm.
Была история в годы самого конца правления Брежнева.
Mm.
В политбюро кто-то заболел. И вот московские врачи никак не могли вылечить, обратились к армянским врачам, а надо сказать, что в Советском Союзе армянские врачи, в общем, это такая очень серьезный отряд во всех отношениях. Вообще армянские интеллектуалы, я вам забегая вперед скажу, в мире очень хорошо известны. Дело в том, что в силу определенных трагических исторических обстоятельств армяне живут по всему миру. Как евреи.
Да.
Вот. И, скажем, в западном интеллектуальном мире встретить такие имена, как Тирьякян, Амбарцумян, скажем, этот самый, господи, если брать там последних лет, там, ой, господи, ну ладно.
Так ну, вот, знаменитый да. Шарль Азнавур, французского
это происхождения. Это да, ну Шарль, да, совершенно
Азнавуриан.
Да, его. Кстати, полк Нормандия Неман создал летчик по фамилии Жан Тюлян, этим все сказано. Во французском сопротивлении армяне составляли 30% личного состава, вообще французские армяне. Ну вот, забегая вперед, скажу, и в России их будет очень много. И вот позвали армянских врачей, чтобы лечить там какого-то этого старца из политбюро.
Да, да, да.
А армянские врачи его вылечили с помощью трактата средневекового армянского великого медика, которого звали Мхитар Гераци.
Ага.
Это вот, это как Авиценна, вот примерно так же. И из Москвы пришла телеграмма, просим передать благодарность профессору Мхитару Гераци. Армяне, издеваясь, поместили эту телеграмму под пуленепробиваемое стекло вместе с трудами Мхитара Гераци, который жил в XI веке. И так оно сейчас там и хранится.
Потрясающе.
Я просто специально это рассказываю, чтобы вот слушатель понял, с каким, какого такого рода масштаба духовно-культурным и художественным феноменом мы вообще сталкиваемся в это время.
Да, да.
Да, надо еще сказать, что армяне и грузины, я думаю, это может быть хорошо известно, пользуются совершенно специфическим алфавитом, который создал великий армянский христианский подвижник, просветитель и монах святой Месроп Маштоц. Вот это его азбука. Она, кстати, общая для грузин и армян, но в ней есть нюансы. Вот. И еще скажу, что средневековый армянский язык, на котором были написаны вот все эти сокровища, он называется грабар. И вот теперь мы подходим к самому главному.
А вот культура почитания вот именно вот этого кавказского почитания по возрасту, это великая вещь.
Она, кстати, имеет дохристианские корни, да? И она общая и для Южного, и для Северного Кавказа. Вот, знаете, у нас...
Потому что что-то либо сделать и не спросить самого мудрого старца, горца... Это для них верхнее уважение.
Вот знаете, у нас впереди будет, я думаю, разговор о том, какую роль Северный Кавказ играл в русских реалиях. Его нужно вести совершенно отдельно. Мы к этому аспекту вернемся.
Да, да, да.
А вот теперь надо сказать следующее. Смотрите, переломный момент. Вот это 18-е, начало 19 века.
Так, к чему мы подходим?
Мы подходим к включению этих стран в состав Российской империи. Значит, смотрите, в каких это прошло реалиях, это тоже очень интересный момент. Значит, Армения, я уже вам говорил, Армения на начало 19 века единственный регион, сохраняющий государственность, это Нагорный Карабах. Кстати, армянское название Арцах, да, более старое. Вот это самая Шаранда. Вот. Вы знаете, в Советском Союзе был такой популярный и в основном лживый штамп. Добровольное присоединение того-то и того-то к России. Но вот к Армении это относилось стопроцентно. Дело в том, что, смотрите, Армения, восточная, она попала в состав Российской империи как бы в две серии. Первая серия – это русско-иранская война с самого начала XIX века, 1805-1813 год. Это шло параллельно с наполеоновской эпохой. И война, кстати, невероятно жестокая. Ну, у Пушкина в «Кавказском пленнике» есть такие строки: «О, котляревский бич Кавказа, твой путь, как черная зараза, громил, ничтожил племена». Мы к этой характеристике еще вернемся. А это был самый выдающийся полководец этой войны. Кстати, финальным сражением стал штурм крепости Ленкорань в Азербайджане, в ходе которой Котляревский получил порядка 20 ранений. Ему снесли полчерепа, выбили глаз там и так далее. Как он выжил, непонятно. Он выжил и прожил еще 40 лет после этого. Ну, конечно, в ужасных физических страданиях. Вышел в отставку. Полчерепа хранил в отдельном ларце, гостям показывал. Пол собственного черепа.
Да.
Вот. И вот эта война закончилась Гюлистанским мирным договором, по которому в состав России отошел Северный Азербайджан, Северный Дагестан и Нагорный Карабах. То есть кусочек Армении оказался в составе России. А надо сказать, что весь 18 век армянские интеллектуалы, они все были священниками, абсолютно, они постоянно разрабатывали какие-то концепты освобождения своей страны от иранцев, от державы сперва сефевидов, потом каджаров. Вот, причем они прекрасно понимали, что своих собственных сил не хватит, и они апеллировали к каким-то странам. Скажем, в 17 веке католикос Исраил Ори, он выступал за союз с Папой Римским. Да. А в 18 веке архиепископ Иосиф Эмин, да, он уже делал ставку на Россию. Причем потому, что Россия в это время достаточно близко уже приблизилась. В эпоху Екатерины II как бы уже границей был Терек, совсем рядышком. И вот результатом стали события 1827 года. Значит, когда опять-таки уже на гребне очередной русско-иранской войны, а в Армении в Восточной к этому времени уже шло повстанческое движение. Вот, кстати, в Армении повстанцев будут называть арабским названием фидаины или фидаи. Вот. И опять застрельщиком выступила церковь, в данном случае в лице католикоса Нарсеса Штаракеци, который стал как бы вождем вот этого движения, и была отправлена просто просьба в Россию к Николаю Первому и к наместнику Кавказа генералу Ермолову, к которому мы еще вернемся, да, который отвез человек по имени Хачатур Абавян, диакон армянской апостольской церкви, мы к нему еще вернемся. Этот человек будет создателем новой армянской литературы впоследствии. Результатом стала Вторая русско-иранская война, завершившаяся Туркманчайским мирным договором, который подписывал Александр Сергеевич Грибоедов. И как раз история с подписанием Туркманчайского договора и жесткими требованиями его выполнения стоит ему жизни впоследствии. По этому договору Восточная Армения вошла в состав России. Ереванская и Елизаветпольская губернии. Так вот, армяне, я еще раз подчеркиваю, сами этого хотели.
Сами хотели. А что с Грузией к этому?
В Грузии период? Гораздо сложнее. Да. Значит, дело в том, что Грузия все-таки существовала в качестве трех независимых государств. Значит, еще раз, Картлийско-Кахетинское царство, Эмеретинско-Абхазское царство, Менгрельское княжество. Они существовали весь 18 век. И у них была своя собственная политика, особенно в Картлийско-Кахетинском царстве, когда в конце 18 века правил царь Ираклий II Багратиони. Он вообще вел самостоятельную политику, и он даже мечтал о том возродить единую Грузию как сильного игрока. Тем не менее, именно при нем с Екатериной II был в 1788 году подписан так называемый Георгиевский трактат, который предполагал союз, обращаю внимание, и военную помощь России в случае нападения на Грузию. Увы, Россия слова не сдержала. Дело в том, что возможно, это было связано вот с чем, когда Екатерина II умерла в 1790. Правда, еще при ней как раз, вот это было в 94-м. В Иране к власти приходит хан Агамагомед хан Агамагомед Шах Каджар, вот, азербайджанец по национальности, кастрат, кстати, евнух. Вот, человек зашкаливающей жестокости, может быть, именно поэтому. И вот трагические для Тбилиси события, для Грузии события 1795 года. Карцанистская битва, в которой погибла вся грузинская армия. Ну, в Тбилиси есть станция метро, 300 арагвинцев, 300, как 300 спартанцев, 300 юношей из селения Арагви, которые ценой своей жизни спасли царя Ираклия II, погибли все до одного. В результате удар по Тбилиси, и город был вырезан и утоплен в крови. Кстати, в ходе этого страшного разрушения погиб великий поэт Саят Нава. Великий поэт, армянин по национальности, классик обоих литератур. Дело в том, что он был так называемым ашугом. Вот это в культуре этих стран ашугами или гусанами назывались поэты и музыканты по типу бардов, которые вместе. Итак, это была очень мощная традиция. Кстати, она объединяла и исламский Азербайджан. Эта традиция вообще пришла с Исламского Востока, но она в Грузии, в Армении, в христианской укоренилась. И там были очень много потрясающих, блестящих вот этих поэтов-ашугов, скажем, помимо Саят Нава, это еще Багдасар Тпир, к примеру, в Армении. И вот только после этого Екатерина II объявляет войну Ирану, но на следующий год она умирает, Павел I эту войну останавливает. В результате Грузия оказалась на грани полного
исчезновения, уничтожения.
И уже при Александре I в 1801 году царь Картлийско-Кахетинского царства Георгий XII просто подписал договор о вхождении Грузии в состав России. В Грузии это вызвало крайне неоднозначную реакцию. Но знаменитая история, которая тоже упоминается Пушкиным в «Кавказском пленнике». Дело в том, что супруга Георгия XII, царица Мария, она отказалась признать этот договор. Ее пришли арестовывать. Генерал Лазарев, вот, она заперлась в своей спальне, генерал Лазарев взломал дверь ее спальни, так немножко оцените картинку, и пришел, она сидела на кровати, там одетая соответственно, все, говорит, одевайтесь, она встала и вонзила ему кинжал в сердце.
Вот так.
Измены, гибель россиян на ложе мстительных грузинок, как напишут. Да, да, да. Ее арестовали, увезли в Петербург, и она закончила свои дни приживалкой в Димин дворце у Николая I. Вот. Сыновья ее, царевичи Теймурас и Александр, выпрыгнули в окно, вскочили на коней, ускакали и сражались против России в составе персидской армии впоследствии. То есть было и это. Вот. Потому что Грузия, несмотря на то, что она была, во-первых, поставлена на край гибели, но, во-первых, она была поставлена на край гибели в значительной степени невыполнением условий Георгиевского трактата, во-вторых, она все-таки была независимой. Понимаете, Армения, в Армении была в другом положении. И будет очень интересный вариант. В списке князей Российской империи, а он хорошо сохранился в интернете, 80% грузины. 80% князей Российской империи — это грузины. Это очень интересный факт.
Ну, друзья...
Да, и надо, нет, но надо еще сказать буквально последнее. И вот как раз это, вот на этот момент начинается совершенно новый и очень интересный виток грузинско-армянской культуры, о которой мы будем говорить потом.
Да.
Но я только скажу о его зачинателе. Это вот этот самый Хачатур Абавян. Дело в том, что с Хачатуром Абавяном связано чрезвычайно важный, качественно важный момент, который и сделает грузинскую, ну, армянскую, но также и грузинскую литературу фактом мировой культуры в рамках России. Он начал писать не на грабаре, на древнеармянском языке, а на новоармянском языке ашхарабар.
А, вот.
Здесь он, знаете, его с кем можно сравнить? С протопопом Аввакумом нашим. Но только, может быть, в гораздо большей степени, потому что Хачатур Абавян был человеком, обращенным уже в современность. Кстати, он считал себя учеником Грибоедова. Именно Хачатур Абавян осуществил единственную при жизни Грибоедова постановку «Горе от ума» силами армянской самодеятельности, оцените, вот в ходе Пиранно-Персидской войны. И Хачатур Абавян – родоначальник всей современной армянской литературы, причем как поэт, так и как писатель. Писатель своим знаменитым культовым романом «Раны Армении», посвященным вот этим событиям. Вот. На грузинская литература в это же время как раз тоже осуществляет переход от древнегрузинского к современному языку. И, забегая вперед, скажу, будет великий взлет обоих этих литератур. Он состоится чуть-чуть позже. Потому что вот как бы начало падает на вот этот период, на начало 19 века, а рассвет придется на середину и вторую половину 19 века, и мы об этом потом будем
обязательно
говорить.
Обязательно, да, будем
говорить. Именно в контексте того, что происходило в России в это время. Это совпадет просто по всем статьям. И от себя добавлю, это потом мощно сдетонирует и в советский период.
Да.
Потому что, забегая вперед, скажу, в обоих этих странах в советский период будет вторая или третья великая волна литературы, к сожалению, в значительной степени окровавленная волна, потому что будет 1937 год и так далее.
Ну, это дальше.
Дальше, это дальше,
когда мы будем говорить о культуре Армении, Грузии, так называемых периодов классицизма, романтизма и уже дальше реализма.
Да.
Это все дальше.
Это все впереди. Это все впереди.
Ну что ж, друзья, вот на этом мы сегодня закончим нашу встречу в рамках нашего цикла «Православие и культура» вместе
вместе с нашим постоянным гостем цикла, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До встречи.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.